Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и на прошлой неделе мы разбирались в том, как достигать цели и не перегореть. А сегодня же мы решили зайти на эту тему под другим ракурсом, углубиться в нее и говорим о том, как достигать, не теряя себя, все о реализации по-женски. Нам сегодня расскажет Олика, клинический интегративный психолог для взрослых и детей и специалист по целостному здоровью. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Олика.
Здравствуйте, Анна. Очень рада вас видеть.
Да, я тоже рада вас видеть. Наши слушатели тоже смогут на нас посмотреть чуть попозже. У нас теперь доступен YouTube-канал, где мы будем выкладывать видеозаписи наших встреч. Ну, а сегодня наша тема реализация по-женски. И, наверное, первый вопрос вообще, зачем об этом говорить? Вроде бы вот как родился женщина, все понятно. Реализовывайся как можешь. Вот, насколько вообще актуальна эта тема? Особенно сейчас, мне кажется, у вас много случаев или клиентов, и друзей, которые сталкиваются с проблемами в этом вопросе. Хочется узнать ваше мнение, зачем вообще об этом говорить.
Да, очень хороший вопрос, потому что на самом деле сейчас, ну, в принципе, как и всегда в этом, да, материальном мире, времена непростые. И если мы говорим о каком-то идеальном обществе, да, где мужчина добытчик, а женщина в безопасности, может заниматься домом и так далее. Но, к сожалению, нынешние реалии показывают другую ситуацию, где женщине приходится, где-то приходится, а где-то природа, мы про это тоже поговорим, приходится содержать семью. И как это тоже сделать без вреда для здоровья, да, или с минимальными какими-то нагрузками для себя, это тоже нужно правильно это делать, потому что все, что мы можем найти в свободном доступе, это как реализовываться для мужчин. И на самом деле многие годы вся история какого-то развития, если говорить с точки зрения бизнеса, достижения каких-то целей, это все основывалось на такой модели, которую транслировали определенные успешные люди в мужском теле. И, соответственно, для них все просто, да? Пришел, увидел, победил. Женщина немножко работает по-другому, совсем работает по-другому. И если женщина выбирает такой путь достижения цели, такой путь реализации, то это приводит к определенным плачевным последствиям, которые я часто вижу в своей работе и в целостном подходе, когда мы работаем с психосоматикой, причем в очень серьезных болячках, да, когда слишком много ответственности она на себя берет, когда вот это выгорание, которое мы с вами обсуждали в прошлый раз и так далее. И очень важно, даже если была ваша природа такая, да, есть женщины, у которых природа, вот им комфортно быть мамой, женой, и они счастливы. И они говорят, ну зачем что-то мне еще? Вот у меня цветы расцвели на подоконнике, замечательно. А есть женщины, вот они такие родились, да, вот такая нервная система, такая среда, не знаю, такая карма, звезды сошлись, называйте как хотите, но природа такая, может быть, лидерская, может быть, с амбициями. И как раз-таки в этой ситуации, если ее, эту природу хоронить где-то внутри себя, что нет, я женщина, я должна быть дома, я ничего не должна достигать, никак реализовываться. Потом это все оседает в теле в очень серьезных болячках. Сейчас не буду пугать наших слушателей. С такими людьми я тоже работаю. И у меня сейчас есть в работе люди, которые им приходилось из ситуации, когда вот я домохозяйка, мама троих ангелочков, когда случаются форс-мажорные обстоятельства, когда семья оказывается без кормильца, и маме приходится, да, вот брать на себя эту роль и идти работать, и идти реализовываться не из своей, своего желания, да, вот этого вот, когда, да, это моя природа, мне хочется, а это нужда. То есть это тоже как бы тут принудительно, здесь по желанию, да, это очень-очень важные моменты. Но если мы идем мужским путем, понятно, что когда у нас критическая ситуация, мы идем хоть каким путем. Нам главное, да, выкормить детей, содержать семью и так далее. И если мы уже вышли на какой-то там уровень, то уже можно подумать о том, как сделать так, чтобы меньше выгорать, как сделать так, чтобы сделать это более наполненно, более так, как называется, у нас по-женски, в другом немножко ключе. Поэтому это очень важно говорить в нынешних реалиях об этом, потому что очень много, и вот у меня очень много клиентов, это прекрасный бизнес-вумен, у которых и дети, и бизнес, там, и у супругов бизнес. И как вот это все с этим всем балансировать, сегодня мы поговорим. Это очень важно, как туда не западать, как не уходить в какие-то грани. Очень важная тема.
Да, согласна с вами, особенно, как вы сказали, да, в условиях современной реальности, когда нас часто воспитывают на сказках про Золушку, про Белоснежку, где вроде бы, да, все понятно, ты родилась принцессой, и ты будешь жить вот во дворце, да, заниматься любимыми делами, есть пироженки. И вот что тогда делать, да, когда появляется этот внутренний конфликт? Вроде бы есть наши такие архаичные женские роли, вот заботиться о детях, о доме, да, о супруге, а есть современные реалии. Что делать с этим конфликтом? Конфликтом, как с ним быть, как вообще с ним разобраться?
Да, этот конфликт на самом деле есть у многих женщин. Первое, что нужно сделать, действительно, это определить свои роли. Потому что есть разные такие подходы, да, и психологические, которые определяют основные роли, выделяют, да, и вот роли женщин в разных подходах. Кто-то 4 выделяет, кто-то 5. Но я бы хотела предложить, опять же, как всегда, я буду давать много практики, предложить нашим слушательницам прекрасным сделать такую практику для себя, может, там, после нашего эфира, можно сейчас во время, выписать все свои роли. И они у каждой из нас разные. Да, у кого-то это просто там жена, мама, и все. И я любимая, например, да, третья роль. Я любимая, это когда я смотрю любимые сериалы, когда я читаю книгу, когда я провожу время с собой, да. Когда я служу мужу, я жена, когда я служу детям, я мама. То есть у кого-то это будет 3 роли, а у кого-то это будет, не знаю, роли 10, 15, 12. Может, кто-то в благотворительной организации занимается каким-то служением. И это тоже будет какая-то роль. Он приходит туда в этой роли. Либо он где-то, у него есть несколько видов деятельности, где он контактирует с людьми по разным вопросам. Либо есть, интересная была такая роль у одной девушки, ей приходилось, ну, она помогала семье, ей приходилось ходить в разные службы и разбираться с этими бумажками, да, с вот этой вот бюрократией. И она себя ощущала такой, знаете, бабулькой, которая вот недовольна. И вот такая у нее была роль. Да? То есть она ее выписала в отдельную роль, потому что эта роль у нее включается не только когда она идет и разбирается насчет бумажек, да, где она, собственно, и родилась, где она вот так вот у нее произошло. Но она где-то, оказывается, включается у нее еще в общении с кем-то, с мужем, например. И когда она это заметила, а я вот, оказывается, вот тут включаю эту роль. То есть, на самом деле, когда мы их вот так разделяем, мы для себя такой уже порядок в голове наводим. Потому что мы знаем, что в женской голове, как комок, клубок запутанных веревочек, все переплетено. И нет такого, как у мужчин, да, когда вот комната, например, квартира, где у нас есть коридор и комнатки. И вот он в комнатку зашел, комнатка работа, у него все понятно, работа, ушел, комнатка дом, все понятно. У женщин в каждой комнатке есть двери в соседней комнатке, поэтому у нее может все переплетаться. И очень здорово вот хотя бы вот выделить время, да, и разделить эти роли, посмотреть на эти роли. Может, какие-то роли сейчас уже не актуальны. То есть, например, бывает, что какой-то вид деятельности уже, знаете, как изжил себя. То есть, например, какое-то служение даже, да, в какой-то благотворительной организации. И как будто бы это сейчас не приносит ощущение удовлетворения и вот это вот вдохновение, какое-то наполнение, которое обычно люди получают, да, волонтеры. А уже как будто бы что-то другое хочется, как будто бы закончить тот путь. И нужно быть честным с самим собой. И, наверное, самый частый конфликт, который обычно среди этих ролей встречается, такой именно в теме нашей сегодняшней встречи, это, конечно, конфликт мама и бизнес-вумен. Да? То есть я хочу реализовываться, ну тогда я буду плохая мать. Вот с этим сталкивается огромное количество прекрасных девушек, которые потрясающие мамы. Я знаю, я работаю как детский психолог, работаю с родителями, они потрясающие мамы, и у них много и талантов, которые даны им свыше, они не сами где-то их набрали и решили. Действительно, это их природа. Им нужно где-то реализовываться, да? И тут уже другой вопрос. Реализовываться, чтобы зарабатывать для чего-либо, да? Для того, чтобы задержать семью, либо просто для того, чтобы деньги эти копить, либо просто для того, чтобы благотворительность их направлять. Тоже у меня есть такие прекрасные клиенты, у которых есть свой доход у женщин, но он чисто на благотворительность. Это ей двойное удовольствие. Реализация удовольствия и благотворительность удовольствия. Такое тоже может быть. Вот. И часто этот конфликт, что вот я буду плохая мать. И здесь у кого возникает такой конфликт, обязательно тоже пишите, как-то откликайтесь там, если у вас есть такая возможность. Здесь я всегда так его интересно развеиваю. А кто поставил этим прекрасным девушкам вот этот вот эту норму? Вот что такое хорошая мать? Да, и вот они думают, что раз они 24/7 даже не причесывались, да, а все делали для ребенка, вот вообще все, были такой супер тревожной мамой, которая там ни шагу не дает, что вот это идеал идеальной матери, хорошей. И если я все-таки как-то дам больше свободы своему ребенку, то я буду плохая мать. То есть очень часто нам вот эти вот нормы, так называемые, которые мы считаем нормой, нам их навешивают. Нам дает этот образ. Вообще слово образование – это же то, какой образ мы увидели. И на самом деле, когда мы изучаем, а как вообще бывает в мире, а как вообще считаем какие-то, да, научные, опять же, труды, статистические, а к чему приводит такое воспитание, например, или такое воспитание. Про природу людей есть очень много подходов сейчас, вот, огромное количество, да, типирований, по которым можно узнать лучше себя и других людей. Мы узнаем, что, оказывается, то, что мы видели в детстве, это было только конкретно в нашей семье. Но мы получили это образование, мы увидели этот образ, мы считаем это нормой. И мы к этому можем либо стремиться, либо если мы понимаем, нам было очень плохо, да, и нам, мы уже поняли в какой-то период жизни, нам это не подходит, мы понимаем, мы хотим оттуда уйти. И вот этот вот конфликт очень частый, он тормозит женщину вот в роли мамы, например, и не дает ей реализовываться. Хотя это можно совмещать, и это очень прекрасно делать. Здесь надо посмотреть в сторону, а действительно, не тревожная ли я мать? Не держу ли я свое прекрасное дитя в ежовых рукавицах, тоже такая отдельная тема по воспитанию детей, когда ну, мы вот вообще все для них хотим сделать. Но наша цель это сделать так, чтобы они были взрослыми, ответственными людьми. А взрослый ответственный человек вырастет, когда он полностью живет вот в таком коконе, да, в золотой клетке, где ему не надо ни к чему стремиться, не надо нести ответственность. Тут тоже такие вопросики. Поэтому тут также посмотреть в сторону. Хорошая мама, ага. И минимум хорошей мамы нужно выполнять, да, кормить, принимать эмоции, когда у нас есть на это ресурс, давать кров над головой. Вот, достаточно хорошая мать. Вот, если мама при этом имеет действительно в себе какие-то амбиции внутренние, да, не извне, из серии «ты должна чего-то достичь, иначе все, тоже чье-то образование, какой-то образ, который дали родители, то это действительно внутреннее, то, конечно, нужно найти этот баланс и обязательно реализацию включать в свою жизнь, обязательно. Еще, кстати, очень часто бывает здесь конфликт, что роль бывает она как маска. То есть, например, мы также с какого-то образа узнали, а вот так ведут себя, например, хорошие жены. Мы одели на себе маску этой хорошей жены, и иногда это выходит в очень негативные последствия. Очень грустные последствия, когда ну, это просто может быть до каких-то уголовных дел. И эта причина, понятно, что все не бывает просто так, мы сейчас не идем, да, в какие-то глобальные причины, но ответственность в этой ситуации женщины, то, что она, не слыша себя, что там так со мной обращаться нельзя, например, да, или вообще я там... Ну, я уважаю себя, да, вот надела некую маску, некого образа и вот с ней жила. Это в любых сферах, может быть, также и на работе, я там хороший сотрудник, хотя на самом деле ты хороший сотрудник, но можно ли так с тобой обращаться, как эта маска разрешает? Поэтому тоже такой интересный, очень интересная тема про роли и как мы вообще можем их изучать у себя, у каждого из нас, вот. Так что тоже хочу спросить наших слушателей такой тоже, да, что вопрос себе задать. да, а в какие роли вы играете? Вот Анна, тоже вам такой вопрос, если задуматься. Какие роли вы играете? Какие роли у вас есть именно ваши? А какие роли какие-то извне? Ну, как-то на вас, может быть, повесили. Как-то вам пришлось где-то взять. Может быть, уже время отпустить их, эти роли.
Да, действительно интересный вопрос. Да, есть роли, которые по рождению, да, роль дочери у нас есть у всех родителей, есть какие-то социальные роли. Вот мы сейчас с вами общаемся тоже, да, в определенной роли мы с вами находимся, я ведущая, вы лектор. Но поразмыслить, что лишнее, это всегда полезно, наводить порядок в своих ролях. Я еще об этом не задумывалась, но мне кажется, нужно будет выделить себе тихую минутку, может быть, даже часик для этого, чтобы в этом разобраться. Спасибо. Вот интересно узнать, мы же все разные получается, да, не бывает у нас рецептов для каждой, тебе нужно вот быть такой или такой, от чего это зависит, у нас у всех разная нервная система, или мы по-разному выросли, как вообще, ну, понять, да, есть ли какие-то общие принципы, или для всех они будут по-разному?
Отличный вопрос, и на самом деле это как раз тот вопрос, в который... Наверное, самый главный, когда мы, знаете, смотрим ролики где-то. Женщина должна, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Муж должен, мы сразу мужу пересылаем это видео, чтобы показать, как он вообще должен быть. Совсем забывая, что действительно мы все разные. Мы все разные, у нас у всех разный темперамент, у нас у всех разная нервная система. Мы рождаемся с разной нервной системой. И это тоже от этого миллион тысяч причин, да, в какой момент... Допустим, общей обстановки в мире была беременна мама. Да, она где-то под какими-то природными явлениями опасными вообще ходила беременна и постоянно была в страхе. Либо у нее были какие-то дефициты, да, и нервная система, трубка ребенка, она вот таким образом, скажем так, образовывалась. То есть причин очень-очень много, да, мы не идем в какие-то глубинные первопричины, откуда у нас такой характер и так далее, это тоже имеет место быть. Вот вариантов очень много. Самое простое, куда бы я предложила бы нашим слушательницам обратить внимание, это поисследовать как минимум, да, свой темперамент. Темперамент, тоже есть множество трудов на эту тему, есть интересные разные тесты, можно их пройти, они есть в открытом доступе. И если вы прям прошли тест, и вам он такой, ну... Что-то не откликается. Постарайтесь найти какой-то более развернутый, более такой, знаете, первоначальный. Там он очень длинный, очень большой, там большие вопросы, не знаю, порядка 90, по-моему, не помню, я очень давно проходила. И все равно что-то может откликаться, что-то может не откликаться, потому что у нас есть наше природное врожденное, а есть переученное. Как, например, вот сейчас просто яркий пример, да, тоже, кстати, такое есть деление. Экстраверты, интроверты, да, экстраверты – это люди, которые готовы общаться, они такие открытые миру, а интроверты, они такие все внутри, все в себе, да, вот у меня есть я, и мне больше никто не нужен, да, то есть они вот такой, у них этот огромный мир, он у них внутри, то есть они туда внимание направляют. И бывают переученные экстраверты, когда вот такого экстравертного ребенка отвели в обычный садик, где он должен был сидеть вот так вот на скамеечке, ручки на коленочках и слушать. И потом, кстати, на каких-то мероприятиях детей, которые в саду вот такие, и детей, которые в каком-то другом подходе, да, воспитываются, их прям видно. Те хотят сказать, они могут. Они вот так сидят. Все, как будто бы они вот на этом же стульчике в этом саду. И вот здесь получается, да, переучивание, да, такое неестественное. Поэтому тоже, проходя какой-то тест, прям несколько раз, да, все в сердце, а действительно, где-то моя часть. И, например, если мы говорим про темпераменты, то выделяют 4 типа темпераментов. Это сангвиники, холерики, флегматики и меланхолики. Тоже очень интересно эту тему поизучать. И, наверное, я всегда в любой теме я бы предложила попримерять на себя каждую роль. Потому что считается, что внутри нас, у нас же такой огромный мир внутри нас, и у нас есть разные грани. У нас на самом деле есть этот опыт, эти наши части. И в каких моментах я проявляюсь, когда мне хочется какой-то тишины, когда мне хочется вот какого-то контакта и безопасности. А в какие моменты я там, например, себя критикую. Да, потому что у нас, допустим, флегматики, они могут себя критиковать, например, ну, и так далее. Да? Или, например, холерики, они вспыхивают, как вспышка. Как такая, знаете, вот зажег спичку, она резко зажглась такая красивая, но она немножко горит. И на самом деле отсюда вытекает следующий очень важный момент, который важно знать, на самом деле, в любом, из любого типирования, да, мы можем его найти. Это особенности свои, например, такие как темп. У нас у всех разный темп. Есть люди, например, те же холерики, они вспыхивают, да, они такие быстрые, они такие активные. Но чтобы им где-то задержать внимание, да, вот эти неусидчивые дети, если это не какое-то последствие излишка сахара или перевозбужденной нервной системы, это их природа. И, конечно, им нужно другое, другая школа, например, им нужна, не там, где нужно сидеть вот так, и от этого его нервная система еще сильнее напрягается. Он столько сил тратит, чтобы ровно сидеть. Он не усваивает знания. Он усвоит знания, не знаю, прыгая на мяче или вися вниз головой. Такие детки тоже бывают, и некоторым такое нейропсихологи прописывают. Я лично знаю такой кейс. Вот. Есть флегматики, меланхолики, они были устойчивы. У них другая скорость процессов. Им вообще может быть некомфортно с людьми, которые быстрые. Они такие, что происходит, да? Так скоростной поезд проехал передо мной. Я не увидел ни одного вагона. И поэтому иногда прекрасные девушки думают, вот, я ничего не успеваю. Вот, моя там одноклассница, у нее уже там бизнес 5 миллионов в месяц приносит. А вот у меня там двое детей, и я, у меня еще там, не знаю, 50 тысяч в месяц. Как же так? Ну, я же не хуже ее. У нас, да, мало того, что у нас могут быть совершенно разные и темпераменты, у нас может быть совершенно разные природы, тоже есть множество разных типирований, можно посмотреть по Нэнси МакВильямс, какие-то свои части проверить, да, то есть если у нас много эстероидного, сейчас я буду говорить непонятные слова, но в двух словах это тоже может нам показать наши какие-то стороны. Где мы хотим контакта, где мы четко все планируем, где мы хотим контролировать, где мы, наоборот, прячемся в себе. То есть это все мы узнаем. Исходя из этого, мы можем уже выстраивать свою реализацию. Это очень-очень важно, то есть когда мы это знаем. И также, например, в примере с одноклассницей, которая добилась уже такого бизнеса, мы почему-то всегда, вот это несколько раз со своим клиентом это возвращала, что-то всегда мы забываем о том, что ее 100% времени после, да, ее служения там женой и на саму себя, там, на свое саморазвитие, у нее все остальное на ее реализацию. А у тебя еще есть дети, увеличенный быт в энное количество раз, и у тебя этот объем энергии на реализацию, но он в 1000 раз меньше. Поэтому для своего объема вот этой времени, энергии, ты делаешь вообще что-то невозможное. Это уже просто 100 из 100. Потому что многие мамы даже не могут начать что-то. Потому что у них просто нет времени. Их просто еще пока не организовано. Либо какие-то разные ситуации, форс-мажорные, типа болезни детей, или еще какие-то сложности. Они приводят, конечно, к сложностям. Поэтому, безусловно, мы, у нас есть какие-то общие рекомендации. А есть то, что мы должны всегда принимать на себя. То есть мы не должны просто брать, когда нам какой-нибудь, знаете, коуч говорит, да тут все просто, делай А, Б и С. И ты делаешь, а тебе не хочется, а ты не можешь, у тебя не получается, ты думаешь, блин, я столько денег потратила, вообще, что это такое, ничего не работает. Коуч сам, если он не просто коуч, а он не разбирается в психологии, он тоже думает, а как, почему я же все правильно сделал, провел человека по алгоритму. Да, и сам коуч, у него такая природа, когда ему легко достигать цели, ему легко идти по списку. А есть люди, которым это сложно делать, у них другая мотивация, у них другой темп. Поэтому здесь очень важно понимать, и, конечно, тоже интересный, важный момент, который мы в прошлый раз тоже озвучивали, это наши женские циклы. Да, здесь обязательно мы должны их учитывать в нашем планировании. Это очень-очень важно, но без этого никак. Поэтому, да, мы все разные, и это нужно учитывать, знать себя. В первую очередь.
Да, наверное, с этого все начинается. Говорится, что, да, не знаю, точки А не попадешь в точку Б, поэтому знание своей природы, своих особенностей. А первое, с чем нужно знакомиться, начиная какую-то попытку реализации, интересно тоже, вы уже начали об этом говорить, что бывают доложные ориентиры, какие-то А когда кажется, что вот все валится из рук. И мне кажется, это такие, как две дорожки, да? Бывает, ты идешь к своей цели, а у тебя не получается, и ты расстраиваешься. Бывает, просто не туда идешь. Вот как с этим быть, как разобраться, и как вообще быть в этих состояниях, когда кажется, что идешь не туда?
Это потрясающий экзистенциальный вопрос, да, смысла жизни. На самом деле, если мы идем вообще такую первооснову, и я очень люблю клиентов, с которыми мы можем говорить на эти темы, потому что это всегда про глубину, это не про какую-то внешнюю деятельность, да, как там мне закрыть какие-то потребности, либо еще что-то, когда мы действительно идем еще в свою суть. У нас есть, если мы говорим языком целостного подхода, то у нас есть наша физическая оболочка, да, тело физическое, у нас есть наше, ну, там их много очень, но вот скажу простым языком. Есть ментальное тело, то есть это тело наших мыслей. И оно действительно, когда мы работаем, оно может ощущаться, ощущения, какие-то убеждения где-то в теле. Мы такие думаем, вот это как будто бы какая-то тяжесть на спине, да, вот это убеждение. То есть, да, оно действительно как тело выглядит. В прошлый раз мы тоже с вами говорили про здоровье психики, что можем его уже представить как некую проекцию тела, да, если оно у нас прокачано, он такой у нас ментальное тело, у нас качок, мы больше можем вывести. У нас есть эмоциональное тело, тело наших эмоций. Каждый, например, знает фразу «сердце в пятки ушло, когда страх», да, оно тоже... Не только где-то у нас в голове эти эмоции, но тоже где-то по телу. И у нас есть духовное тело, наш такой стержень, потому что мы на самом деле душа, и наше тело – это просто машина, в которой мы живем в этом мире. Мы едем какой-то свой путь. И, конечно же, наша машина, как любой транспорт, да, когда человек купил машину, если он за ней ухаживает, она подольше ему прослужит. Если он не ухаживает, она поменьше прослужит. Но в любой момент, как и любая техника, да, как и любое что-то такое материальное, этому приходит конец, приходит разрушение. Поэтому если мы живем именно в парадигме «я слился со своей машиной», и вы знаете, как некоторые мужчины, они настолько любят свои машины, что какая-то царапинка, не дай бог, крошечку ты вот на его в салоне ты уронишь от булочки, то все это просто как будто вы ему нанесли рану душевную. Вот, поэтому здесь тоже важно понимать, если вы таким вопросом такими задаетесь, если не задаетесь, то классно, надо разобраться сначала, собственно, с тем, что навалилось в жизни. Мы вот с этим разберемся, лишнее уберем, лишние роли уберем и так далее, да, либо кто-то говорит, а, вообще, все, брошу, да, когда навалилась куча, все, отрекусь от всего. Это тоже путь, у каждого он свой. Но есть люди, которые осознают, у них есть уже такой опыт, есть хотя бы такая мысль, что я на самом деле это душа, которая едет в этом теле, то здесь, конечно же, каждый для себя, это его личный опыт, его личный опыт, который он может получить через свои какие-то духовные реализации, их можно получить большим количеством способов, да, экологично, конечно же, вот, совершенно в любой традиции, которая вам близка. И здесь в идеале, да, если мы говорим вот про самое просто вот с точки зрения вечности, то, конечно, когда человек, личность, как душа действительно знает, что он хочет, куда он идет, какая его цель, то это разворачивает его настоящую жизнь совершенно в другом русле. И он уже не думает, ага, чем бы мне заняться? Ой, подружка стала визажистом, тоже стану визажистом. То есть он уже чувствует себя, он понимает, какие у него таланты, он чувствует такой отклик в сердце, потому что он налаживает связь со своим сердцем. Если пока этой связи нет, то здесь тоже есть различные психологические способы, как можно действительно вот навести порядок внутри своей психики и найти вот эти ориентиры внутри себя. Начать соприкасаться с самим собой, да, со своим истинным «я», говоря языком клинической психологии. Это тоже большая сложная тема, мы не будем ее сегодня касаться. Но это, наверное, самое важное, потому что, опять же, разные люди из-за того, что они жили в разной среде, из-за того, что у них определенным образом было количество убеждений, каких-то привычек, которые сформировались из той среды, где они были, у них, соответственно, определенный объем работ по разгребанию этого, чтобы услышать самого себя. А для чего вообще я живу? А куда я хочу? Поэтому, если у вас есть такие вопросы, вот очень рекомендую, да, либо если у вас есть какая-то, например, духовная практика, то это не отменяет одно другого. Кстати, вообще не отменяет, потому что психология работает с психологическим, то есть с ментальным и эмоциональным телом. Телесная психология еще и с физикой работает. Вот. можете обратиться к психологу, он вам поможет, если вы сами не можете. Поэтому знаете, какие люди есть, которые помогут вам разобраться. А так, самое первое, с чего можно начать, это разобрать, да, свои, собственно, роли, самое простое. Вообще понять, где я, в какой точке я нахожусь, а где я хотел бы находиться на самом деле. Вот давайте мы закроем глаза, просто представим, а чем на самом деле я хочу. А вот да, я вообще хочу жить в другом городе. Я вообще хочу, чтобы у меня были совершенно другого качества отношения. И мы сейчас не проваливаемся в жертву, а как же я сюда попал? Ну, мы сразу понимаем, ага, точка Б. И хочу туда, хочу. Да, и какая-то вот любая наша точка Б, у кого-то точка Б очень-очень возвышенная, там, вернуться к Богу. И тоже мы такие, ага, вот я осознал. Точка Б, я хочу туда. Как я сейчас из этой точки А свою жизнь буду подстраивать, чтобы туда переходить? Это можно делать как самостоятельно, если много сил, либо поддержка. Кстати, еще про ложные ориентиры. Очень хочу также важный момент сказать про дефицитное состояние, не только наши психологические, которые у нас есть, а состояние жертвы или состояние силы, потому что я докажу маме, и поэтому мы идем учиться на врача, а сами не хотим этого, например, да? Тоже тут можно эти проверить. Откуда у нас эти желания? Кто нам их отдал? Тоже, кстати, одна из техник, которая помогает найти свое. Но здесь еще также хочу сказать, что иногда, когда ко мне приходят девушки, говорят: Оля, ты такая энергичная, но невозможно быть такой энергичной. Один из первых пунктов, я им советую просто сдать анализы. Потому что очень большое количество людей находится в дефицитах физических. Дефицит витамина D. Это какие-то анемии, B12, железодефицитная анемия. На самом деле это не зависит ни от типа питания, это топ дефицитов. Еще в топе дефицитов йод. У кого-то фолиевая кислота, женская такая кислота, женский витамин B9. И очень часто бывает витамин цинк бывает в дефиците. То есть это то, что тоже непосредственно связано с нашим вот этим состоянием. И также иммунитет бывает низкий, и бывает активизируется вирус, например, Эпштейн-Барре. Тоже страшное слово, не запоминайте. Но он... То есть у вас может быть идеальные анализы, а состояние как будто у вас анемия. И вы думаете, ну все, был я энергичный когда-то, все, старость пришла. Нет, просто просел иммунитет, и вирус Эпштейн-Барр, если вы носитель, он активизировался, и он дает симптоматику вам анемии, вот этого вот ленного состояния, да, вот этого нашего провиса гормонального. Хотя на самом деле просто мы повышаем иммунитет, наш иммунитет справляется с вирусом, и мы опять бодры и веселы. И вот на самом деле наш темп, а не то, что мы вдруг медленные стали или такими были, может, мы всю жизнь в дефицитах живем. Такие тоже у меня есть, кстати, кейсы, такое тоже может быть.
Да, благодарю. Как раз вот об этом хотелось тоже поговорить. Есть ли какой-то целостный или комплексный подход к реализации по-женски? Потому что, насколько я понимаю, это не только прописать себе цели в блокнотик, да, это целая гармоничная работа с телом, с пространством, с ними тоже смыслами. Знать вообще, куда направлять свои усилия, на что.
Давайте, так как каждая из этих тем целостного подхода, она очень глубокая, наверное, я вам сейчас прям по пунктам вам скажу, куда вам прям посмотреть и немножко копнуть, да. А с точки зрения физики, помним, да, наше физическое тело, первая оболочка, да, самая грубая, это мы должны обеспечить ему безопасность, его существование, да, и где-то мы можем это сделать, где-то мы не можем это сделать. То есть сейчас, опять же, да, непростая ситуация в мире, и я знаю огромное количество людей, которые живут в постоянной тревоге, они не могут себе обеспечить эту безопасность. Но все, что от нас зависит, мы можем делать. Первое, это для физического тела, это сон. Прямо действительно посмотрите, проверьте, что у вас со сном. Качественно ли вы спите? Засыпаете ли вы там в 10? Спите вы точно в 11, в 10? В идеале в 9, конечно, это вверх. Высший пилотаж, спать в 9. Просыпаетесь ли вы сами до будильника? Просыпаетесь ли вы с улыбкой? Я люблю весь этот мир, я готов творить. Как здорово! Я проснулся раньше, и вот я готов, не знаю, на пробежку сходить, например, да? Это будет показателем, что с вашим сном, с вашей психикой, восстановлением все окей. Если вы тяжело встаете, если вы сложно засыпаете, да, то тоже здесь может, кстати, некоторые психологи работают с этим. У меня в работе есть несколько людей по теме сна. Я в целостном подходе работаю, да, и мы работаем с разных сторон с этой историей. А иногда где-то в каких-то ситуациях, сложных переживаниях нужна даже какая-то форма поддержки. Временно такое тоже бывает, имеет место быть. Поэтому без такого, да, фанатизма, То есть сон – это база, это перезагрузка нашего тела. А второй момент для физического тела – это, конечно, отсутствие дефицита. Самый частый я уже назвала. Можно будет записи переслушать, их записать. Но я бы очень рекомендовала каждый год делать чекап. Что такое чекап? Чекап организма, он очень нужен всем людям. И, как говорил один мой коллега, что мы потеряли с Советским Союзом, это проверка здоровья. Потому что очень многие болезни можно найти, когда она только начинается. И, соответственно, ее предотвратить. Также, как доказательный нутрициолог, я знаю, что когда мы проводим чекапы, мы видим то, что, ага, вот тут уже есть некие проблемы. Мы просто немножко меняем питание. И мы можем не дойти до очень серьезных заболеваний, как, например, инфаркт, инсульт. Просто сменой питания. То есть это потрясающе работает. Поэтому второй момент – это чекап, проверка организма. И есть, да, есть индивидуально по особенностям тоже. Это всегда такая индивидуальная работа. Тоже, если кому-то интересно, могу стандартный базовый чекап тоже скинуть. Если вы можете где-то его разместить или мне потом написать, я могу всем скинуть желающим. Это база, конечно, индивидуальная. Если у вас уже есть какие-то болезни, либо какие-то симптомы, это все подбирается. Вот. Это что касается тела. Да, мы закрываем эту основу. Конечно, правильное питание для нашего физического тела, но не только для физического тела. Питание, оно также влияет на наше эмоциональное состояние, на наше ментальное состояние. Поэтому здоровая тарелка, да, вы тоже можете проанализировать, посмотреть в эту сторону. Много ли у меня мусора в еде, да, мусорной пищи, фастфуда, каких-то сахаров, там, быстрых углеводов. Есть ли у меня полноценные приемы пищи, либо где-то там булочку съел на ходу, вот я типа перекусил, да, скачок инсулина сделал себе, а там все нормально. То есть это вот наша база по телу. А если мы говорим про ментальное тело, то, конечно, это баланс работы и отдыха. Тоже мы, по-моему, в прошлый раз это обсуждали, да, что поработали, обязательно отдохните. Нужно планировать отдых. Вообще грамотное планирование начинается с отдыха. Также для мам, для всех. Вот реализация по-женски, да, в первую очередь мы открываем свой календарь плана, как я уже, да, учила. Мы, нас там помечено, какие дни у нас нашего спада гормонального, какие дни у нас подъема. Мы уже знаем их на месяц, ну, примерно, да. И мы уже можем планировать какую-то поездку с детьми, где реально нужно много наших психических сил, чтобы наших троих детей, не знаю, отвезти на экскурсию когда-нибудь, да, там в поезде проехать. Это реально нужно много психических сил. Также мы сразу вносим себе выходные. Еще такое тоже будет сейчас для мам. Шок-контент, отдых. Вообще отдых – это то время, когда мы не только не работаем, это когда мы не ощущаем на себе ответственность за кого-то. И когда мы не выполняем бытовые дела. Поэтому, соответственно, если вы едете на отдых с детьми в Турцию, для мамы отдых с детьми не равно отдых, потому что все равно мама находится в состоянии, если вы там идете без нянь, да, в состоянии я, на мне ответственность, на мне дети. Поэтому хороший отдых для мамы – это когда действительно с детьми может кто-то там погулять, например, или, не знаю, папа, например, куда-то с ними ездит. И вот мама в этот день отдыхает, да, она не готовит, она не убирает, вот она отдыхает, потому что у нее есть этот пункт, что она ответственность за кого-то, режим мать она себе сняла. И для женщины очень-очень важно восстановление именно систематическое для ментального здоровья, потому что у мужчин, да, психика, вот она сильно более... Да, мужчины тоже часто ее перенапрягают, тоже сваливаются в какие-то состояния, но у женщин это вот постоянная наша синусоида. Поэтому, если вы уже находитесь на таком гормональном провисе, да, таком дефиците энергетическом, если вы будете 5 раз в день просто ставить таймер и 10 минут лежать под медитацию, просто 10 минут. Вот, знаете, моете посуду, чувствуете, все устало. Если внутри ваш голос говорит, ну немножко, ну давай домоем, это будет уже на повышенных оборотах. Надо положить, пускай не домыть. Если вы истощенная мама, истощенная прекрасная женщина, которая просто постоянно переработала, это нормально. Вот вы оставили, вы полежали 10 минут, вы отдохнули. Если качественная медитация, тоже могу, кстати, скинуть. У меня есть классная медитация для такого как раз отдыха. И потом вы просто встаете, вы как, знаете, подзарядились, и потом за 2 минуты моете эту посуду, и вообще даже эта энергия ваша не тратит вообще. И нормально, усиление бытовых дел, если уже ваш ресурс на нуле. Поэтому это очень-очень важно. Что касается эмоционального здоровья, то здесь, в принципе, как и ментального, да, то есть мы должны периодически иметь поддержку. В этом плане классно, когда у вас есть психолог, когда вы, знаете, это как неприятное сравнение, но когда человек кушает, он же потом ходит в туалет. И все ненужное, да, и, знаешь, тело выходит. А ментально и эмоционально тоже должно выходить. И нас не учили этому. Нас не учили, как нам свои эмоции проживать, как их выпускать. То есть, ну, орать на кого-то, ну, как бы, извините, это не экологичный метод, да? Но, тем не менее, мы не знаем, что с ними делать. Часто люди в себе их держат, не хотят про них говорить, потому что там очень больно, там уязвимо, там они впадают в стыд, они становятся какими-то маленькими. И вот как раз-таки мы можем, да, прийти к психологу в такую долгосрочную работу, где вот вы можете уже психологу доверять. Вы не раз пришли. И там, во-первых, мы работаем там с ресурсом, конечно, а там... Это большая поддержка, потому что мы можем пойти в такие уязвимые места, но в таком безопасном пространстве, где действительно это можно излечить и не носить эту обиду потом всю жизнь с собой. 50 лет носил обиду на маму, у меня тоже были такие кейсы, потом такие, вау, жить могу свою жизнь. Вот. И для эмоционального здоровья, да, это работа с эмоциями, проживание эмоций экологично в моменте и работа с нашими запасенными эмоциями. И, соответственно, потому что это все, представьте, как большой рюкзак, классное есть сравнение, рюкзак гнилой картошки. Вот картошку положили, она гниет. Вот обиды мы носим, и она как картошка гниет, а мы ее таскаем за собой. Вот, поэтому это для... И как мы будем реализовываться? Мы таскаем тяжесть на себе. Это очень классное сравнение с этим рюкзаком. И для духовного, конечно, здоровья, да, для такой нашей основы, когда у вас есть эта связь, это самое ценное. И там уже не, я не тот человек, который будет говорить вам, что действительно у вас внутри, потому что это именно разговор вас с вашим сердцем. И это самое-самое ценное. Если вы найдете эту связь и будете разворачивать всю свою жизнь, прислушиваясь к ней, ну, эта жизнь будет совершенно другого качества, другого порядка, вот 100%, и ваша реализация будет совершенно другой, не будет этого внутреннего конфликта, что вы будете слышать себя.
Да, спасибо вам большое, как много ценных, и в том числе инструментов вы нам сейчас подарили, и как раз вот об этом тоже хотелось у вас спросить, что на этом пути реализации иногда очень необходима поддержка, какая-то помощь, потому что так и все равно мы женщины, да, мы не всесильны, да и в целом мы по природе, как, да, как люди, нет у нас полной этой силы у Творца, и вот где искать эту поддержку, что может поддержать женщину в реализации, тоже очень интересно. Помимо вот тех пунктов, да, на что обратить внимание.
Да, ну, во-первых, самое то, что вот хочется сразу продолжить про поддержку, действительно, это поддержка. Нужна поддержка, а не конкуренция. То есть, во-первых, каждой прекрасной девушке, кстати, у меня есть такие клиенты, кто говорит, я не дружу с женщинами. Ну вот у меня друзья только мужчины. Потому что с женщинами чаще всего первопричина, да, это конкуренция. Если мы не дружим с женщинами. Здесь очень важно найти свое общество. Да? То есть если у вас, вы с подружками общались, у вас сменились как-то ваши ориентиры, как-то ваши ценности стали другими, и вам как-то некомфортно, вы не чувствуете, что вас там поддерживают, что где-то какое-то негативное у вас ощущение. То есть совершенно нормально расширять свой круг. Расширять, то есть не говорю, да, так резко менять, да, кому-то, кстати, тоже вариант, а расширять свой круг общения и искать людей ваших интересов, то есть в вашей другой роли. А потом, когда вы анализируете, ага, а я уже, например, как, не знаю, как девочка из, не знаю, кружка по кройке и шитья, моя роль, а мне уже она не актуальна. Во-первых, мне с подружками там неинтересно общаться, они кого-то обсуждают, да, с того кружка, с которым мы дружим 50 лет. И я вообще сейчас больше не люблю шить. Ну, мне эта роль как бы не нужна. С подружками тоже общение все сходит на нет. То есть не как будто надо, да? Как будто бы я выбираю. А мне с кем приятнее общаться? С теми, кто цветы выращивает, что я сейчас цветы выращиваю. И это для меня более не только по интересам, но еще и общение поддерживающее. Поэтому если вы понимаете, что у вас, допустим, маленький круг, вы действительно говорите, ну, у меня нет поддерживающей среды, Очень-очень рекомендую, во-первых, себя спросить, да, а с кем хочу я общаться, а почему нет этой поддерживающей среды. Может быть, там тоже есть определенные психологические травмы, это тоже можно своему психологу это отнести, посмотреть, нет ли где-то конкуренции. Она реально может быть подсознательная, это реальная история. То есть человек даже не осознает этого и может быть очень сильно уязвимый, может быть, какая-то детская травматизация, что человек, он просто не доверяет, например, знаете, есть такие люди добродушные, хэ-хэй, давай со мной дружить. А другой такой говорит, нет, ты какой-то слишком открытый для меня. Там может быть очень большая травма, когда он, как будучи ребенком уже, не то что разочаровался, он больше не доверяет, всего обманули. Я знаю много таких историй, и действительно, это так. И людей может пугать какая-то доброжелательность других людей. Такое тоже имеет место быть. Поэтому искать своих женщин, если нужно, понимаете, что нет у вас поддерживающих, муж не поддерживает, да, например. Мы не можем требовать это от мужа. Не каждый мужчина у нас саморазвивается и понимает, что, да, женщине очень нужна его защита, да, и психологическая, ментальная, эмоциональная, там, духовная, физическая. Не каждый мужчина у него, он сам не знает, куда ему эмоции девать. Ему еще женские принимать. Он такой, не-не, я не подписывался. Да? Здесь тоже хороший вариант найти своего психолога, да, то есть выгружать к психологу, а потом уже научиться говорить с мужем так, что муж станет раскрываться. Тоже такая очень частая схема происходит. Второй момент – это очень важный нюанс, что поддерживает. Если у вас есть мысль о результате, да, вы женщина результат, да, нужен результат, вот и все, то здесь вы тратите очень много энергии в своей реализации. Очень важно найти ту деятельность, либо деятельность может быть та же самая, пересмотреть, что нужно получать, научиться получать удовольствие от процесса. Да, есть какие-то процессы, нам не представляются, но мы думаем, как их делегировать, да, или как мы немножечко поднапряжемся, 20 минут сделаем неприятное, да, выложим сторис на нее, да, неприятное, да, поработаем, а потом час будем с удовольствием консультировать, например. То есть процесс, быть в процессе, потому что когда мы в процессе, Священное Писание говорит, да, что Господь, Он здесь и сейчас, вот настоящий момент. Поэтому процесс, когда мы живем вообще в процессе, а не бежим за результатом, тем более, опять же, результат он нам не принадлежит. У нас есть доля ответственности наша за то, что мы можем сделать. У нас еще вокруг нас огромная доля ответственности, что вообще не от нас зависит, а мы хотим результат. Ну, мы вот чуть-чуть можем сделать на 100%, вот этот наш результат, что мы можем сделать сейчас под нашу фазу. Вот тут мы можем сделать вот такой результат от нас зависящий. А вот здесь можно делать вот такой, это тоже будет 100%. Самый маленький. Это нормально. И результат вообще принадлежит Богу. Поэтому если это тоже такой пункт, который очень... Это смотрение на самом деле поддерживает очень многих женщин, которые бежат результатом, устают, не получают никакого удовольствия, не получают наполнения в процессе, выгорают, и вот и все. Тут еще про поддержку, да, это знание своего ритма, о чем мы сегодня уже говорили, как это важно, не гнаться, не сравнивать себя с другими, не сравнивать свою точку А с чужой точкой Б. То есть он 20 лет назад начинал с той же точки А, как у тебя. Почему ты сравниваешь вот так? И ты говоришь, ой, я не успешен. Нет. Поэтому все, знаете, это как в йоге. У нас есть правило, что в йога-классе мы не должны смотреть на людей вокруг. Кто-то сразу в шпагат сядет, а если мы сейчас резко в шпагат, у нас просто будет растяжение, то есть ничего хорошего не будет. А следующий момент поддержки – это, конечно, наша внутренняя опора. А внутренняя опора – внутренняя взрослость, да, то есть если мы ее можем и самостоятельно каким-то саморазвитием, есть множество проектов, которые помогают это развить, также работа с психологом, который вам подходит, разделяет ваши ценности, это очень важно, потому что есть психологи с разными подходами, с разными ценностями, главное найти своего, это ключ. И у всех разная эта взрослость, у кого-то она с детства, прям такой стержень внутренний, а у кого-то она с детства была побита средой, обстоятельствами, и вот женщина 40 лет приходит, у нее там много детей, хороший бизнес, а внутри такая, она все как маленький ребенок. И мы действительно как бы это все доращивается, поэтому внутренняя взрослость. И мы, когда мы кормим нашего взрослого, когда мы возвращаем ему эту ответственность каждый раз, мы себя поддерживаем изнутри. То есть, смотрите, да, внешняя поддержка есть и внутренняя. И, конечно же, этот смысл, ради чего нам реализовываться, про то же мы уже сегодня говорили, да, у каждого, кто может миллион заработать, и это будет его целью, он будет на этот результат бежать. Спойлер, достигнув цели миллионом, вы не получите счастья. Это такой секретик, да, кейс моих клиентов-миллионеров. Не получишь счастья, будешь хотеть 5 миллионов. То есть это вечная гонка, которая не приносит удовольствия. Здесь, да, возвращаемся в процесс. И смысл, и обычно такая гонка, ну, таких прекрасных девушек приносит тому, что этот кризис вообще, а для чего я живу? У меня все есть, для чего я живу? А если у кого-то цель, да, опять же, прийти к Богу, это тоже будет мотивировать. У кого-то смысл в любой реализации, когда остались, например, без кормильца, мама-одиночка, там смысл вырастить детей. И там это будет ее вот, ее энергию ей туда давать. Это, она будет это поддерживать. Наш смысл, наша цель, она дает огромную энергию нам, огромную энергию. И где-то, как в ситуации с мамами-одиночками, это выполнение своего долга. То есть действительно у нее долг заботиться о детях, да. И вот так случилось. Так случилось, да, и мы работаем, например, с этими мамами. Надо посмотреть в сторону, как поддержать себя, как все равно не забыть про себя, что я женщина, у меня еще есть роль, я вообще сама для себя, я там дитя Бога, вообще я не только вот функции выполняю. Я еще могу просто посидеть, медитации послушать, например, на цветочки посмотреть. Вот это то, что поддерживает изнутри и снаружи.
Да, благодарю. Мне кажется, сам сегодняшний эфир уже является такой поддержкой для всех женщин, которые стремятся к реализации. Я уверена, что таковыми и являются наши слушательницы. И как раз хочется несколько вопросов от них озвучить, потому что они очень важны. И вот, например, первый вопрос, который нам пришел, так звучит. «Понимаю, что нуждаюсь в няне. Двое детей, на реализацию вообще нет времени, но есть внутренний страх пустить чужого человека, и что дети могут пропитаться ее смыслами, еще и привязаться. Может быть, это мои предубеждения, но интересно мнение Олики на этот счет». Вот что можно посоветовать нашей слушательнице?
Смотрите, тут сейчас будет такой тоже шок-контент. В мире, сколько там у нас, сколько у нас миллиардов людей в мире?
Это, по-моему, 7 миллиардов. Вот среди этих
Да-да-да-да-да. Вот среди этих 7 миллиардов людей действительно есть люди, которые вообще с вами по ценностям не совпадают, а есть те, кто совпадает. Сразу, если у нас есть, слушают у нас какие-то духовные люди, сразу говорю лайфхак для духовных людей. Перед началом какого-то действия вы просто просите благословения, да, в своей традиции, просто прямо обращаетесь к Богу, просите, пожалуйста, Господь, помоги мне найти. Это лайфхак для верующих людей. Для неверующих людей. И на самом деле это то, что действительно помогает, очень сильно помогает. Для неверующих людей что делать? Безусловно, да, здесь нужно просто приложить немножко больше усилий для поиска, узнать по знакомым, где-то больше общаться. Например, я знаю потрясающие примеры общения, то есть как вообще находятся эти потрясающие няни. Кто-то, во-первых, советует, надо походить по местам, где вам откликаются ценности. Например, даже разово походить в какие-то, не знаю, частные садики, которые вам прям по ценностям откликаются, такие сады разные есть. Опять же, если вы набожный человек, походить в храм, просто пообщаться с людьми и поспрашивать. Потому что в моем удивлении, да, для меня, как сказать, меня очень удивило, что, оказывается, в разных сферах даже вот люди, они работают, например, в саду, в частном саду, и действительно такие потрясающие просто женщины, которые любят детей, они работают в частном садике. И они, оказывается, также работают нянями. И ты думаешь, вот это просто бинго, да, это не просто какая-то девочка, да, которая там, а действительно человек, который еще, он любит свою работу. И это могут быть, например, на пенсии бывшие сотрудники, которые работали с детьми, они очень любят детей. То есть это их природа такая. Как говорил мой преподаватель Шалов Александрович Иванашвили, что у всех природа разная. И если вам тяжело играть с детьми, да, вы не можете, то отдайте своих детей тому, кто с удовольствием проведет с ними это время. Понятно, это все равно не заменит время с мамой. Но вот этот образовательный процесс, какой-то игровой процесс, он у ребенка будет, он не будет в телефоне зависать. Вот, поэтому я вам очень желаю найти, прямо подумайте, где есть люди ваших ценностей, и прямо отправляйтесь в эти места. Вы можете также проверять, пускай это будет, да, такая проверка, какой-то там, не знаю, за, может, вы договоритесь, там, не знаю, за полцены, какой-то там первый час, просто лично познакомиться, да, с человеком. Например, посмотреть, то есть как-то узнать. Сейчас очень много проверяют действительно соцсети. Соцсетям нужно сказать много ценностей к человеку найти. Вот. Можете также, если у вас есть какие-то соцсети, можно их недооценивать, можете также написать какой-то запрос и прямо свои какие-то важные пункты, которые там для вас важны, какие-то ценности. И действительно, у кого-то мама, бабушка, они с удовольствием бы такую взяли бы подработку, они любят детей, они живут рядом с вами. У меня тоже есть такие примеры, где мама знакомая ездила и помогала как няня с новорожденным ребенком. Все выигрыши. И девочка может доверять, это мама ее хорошей знакомой. И та мама могла, она была взрослая женщина, помогала ей по дому, и она точно знала, что делать с этим ребенком. То есть все точно найдется. Поэтому есть тоже такой секрет насчет важности реализации и няни. Да? Немножко подзаработали, наняли няню, да, если у нас нет по-другому с кем детям побыть без няни. И то есть мы сначала зарабатываем на свое свободное время на реализацию. И вот когда оно у нас уже упорядочено, мы потом уже упорядочиваем процессы. То есть сначала мы зарабатываем для того, чтобы купить себе время в нашей роли. Вот такой вот ответ.
Спасибо, очень интересно. Еще один вопрос тоже есть у нас от мамы. Такой глубокий, фундаментальный, я бы сказала. Похоже, когда-то воспитание детей я сделала смыслом своей жизни, и любые неудачи в этом, особенно когда их высказывают дети в мой адрес, воспринимаю очень болезненно. Как быть с этим, или это нормально?
Во-первых, вы очень хорошая мама. Я не знаю, как вас зовут, прекрасная слушательница. Потому что каждая мама, и вот, да, если у вас тоже, дорогие слушательницы, если у вас есть какие-то претензии к своим мамам, если вы слышите от своих детей какие-то претензии, вот сейчас прям перенеситесь вот в тот момент, когда вот вы так поступили, например. Вы тогда сделали по максимуму все, что вы могли сделать. Вот в этой своей максимальной точке. Может быть, вы были в нашем провисе гормональном. И вот это было 100%. Что вы вообще могли сделать? Может, могли так выдохнуть, так, ну нет, я не куплю тебе эту игрушку. Вместо того, чтобы проваливаться и орать на весь магазин, что у вас там долги или еще что-то, и пятое, десятое. Вы просто выдохнули и не купили ребенку без объяснения эту игрушку. А для ребенка это может быть, да, травма. У меня тоже есть такие кейсы, кстати. Вот, то есть вы тогда сделали все, что могли. Вы хорошая мама для своего ребенка. То же самое, если у вас есть какие-то обиды к маме, просто вот перенеситесь, как будто бы в ее тело, вот так вот, посмотрите на мир ее глазами. У нее не было больше ресурсов, там, ни денежных, ни временных, ни эмоциональных, чтобы дать вам больше, чем вы нуждались. Она дала вам 100%, что могла дать. Ну вот. И, конечно, если есть какие-то чувства, то вот просто идете к психологу, и чаще всего за одну сессию, смотря какая там глубина, может быть, там длительные отношения, да, с ребенком сложные, чаще всего, если какой-то разовый запрос, он за раз решается, и потом внутри уходит это напряжение эмоциональное, и это очень сильно отражается, на самом деле, на отношениях, потому что... Знаете, это как я такой образ все время привожу. Между каждым из нас есть пространство. Для деток, когда я с детьми работаю, я им говорю как образ клумбы. И вот один человек с одной стороны клумбы, другой с другой. Это наше поле наших отношений. И вот что мы на этой клумбе мы сажаем? Что у нас там сорняки растут? Какие-то ссоры? Или мы там розы сажаем? Или мы пропалываем сорняки? Вот когда мы что-то делаем со своими обидами, там отпускаем их, или там к психологу несем, если мы сами не можем. Мы пропалываем со своей стороны сорняки. И это все равно влияет на всю клумбу. Потому что где-то корневая система наших роз, она такая, сорняки такие, в смысле, вы забрали всего, да нам расти негде. Это даже может быть, что другой человек даже, он не будет как-то прорабатывать, но настолько разрастется розарий с вашей стороны на всю клумбу, что ваши отношения действительно расцветут. Но мы ответственны только за нашу половинку клумбы. Здесь тоже очень важно понимать. Мы можем прополоть только на нашей половине. Поэтому... Хочу вас поддержать. Вы прекрасная мама. Вы сделали все, что могли. Вот.
Вам большое и отдельное спасибо за поддержку. Я думаю, она очень важна, и особенно тем, кто сейчас в роли мамы основное свое время и внимание, да, уделяет этому. Еще пару вопросов хочу озвучить, потому что не могу, они очень важны. Например, вот такой: здравствуйте, как понять, что роль лишняя? У меня есть роли, которые я несу на себе, не получая удовлетворения. Например, хорошая родственница. Но почему так принято? Это про это? Как с этим отождествиться?
О, потрясающий вопрос, просто супер. Да, действительно, когда мы выписываем роли, мы можем видеть, что где-то нам не приносит. Здесь я хочу, дорогая слушательница, обратить вас к важному слову честность самой собой, потому что можно же, смотрите, можно быть хорошей родственницей, это когда нам не нравится, а мы улыбаемся, или когда мы вообще устали просто в ноль. Она говорит, ну, иди там, помоги с ремонтом. И мы такие, ну, я же хорошая родственница. Причем, да, там это может какое-то вообще там десятое колено, троюродное и так далее. Может быть, там есть какие-то более близкие, не знаю, люди и так далее. И страх отказывать, может быть. То есть это вот честность, да. Здесь нужно туда прям поисследовать. Вот это вот ваше состояние. Какие чувства? Вот эта вот хорошая родственница, да, вот эта роль. Мы берем ее и выписываем, как вы себя ведете, как эта роль выглядит, да, как где-то, может быть, это в улыбке, где-то соглашаться, когда не нравится, прям ситуации можете вспомнить. И прямо про все прошлые ситуации, там, где вы чувствовали, да, вот этот вот дисбаланс, где вы были в роли хорошей родственницы, но вам это не нравилось, вот сейчас, вот просто, да, вот, скажем так, в мирное время, то есть не в тот момент, а вот мы сейчас разбираем то, что было, не знаю, 3 года назад. Как бы сейчас я поступила, как было бы честно относительно ко мне? Ведь можно и вежливо отказать, сказать там, дорогая тетя, дорогая мама, я тебя очень сильно люблю, но у меня сейчас совсем нет ресурса. И, кстати, очень часто бывает манипуляция неосознанная со стороны родственников. О, ты устала, я тоже устала, я весь день работала. Классика, это классика. Здесь, да, то есть насколько вы впадаете в вину после этих слов, тоже, да, такая внутренняя, да, психологическая работа и так далее. То есть насколько, видите, там тоже чаще всего с другой стороны человек, если он так говорит, вот, то есть он требует от нас быть хорошим родственником, он сам находится в этой ловушке. Он сам не знает своих границ, он сам не знает вот этого вот, как выстраивать так отношения. Понятно, что есть какая-то помощь, например, да, и это разные ситуации могут быть. Но есть там, где мы просто видим друг друга, уважаем друг друга. Если человек вырос в парадигме «я за тебя решаю, ты все должен делать», и он такой «здорово, я вырос, и я буду всем говорить, что делать», вот мы получаем таких взрослых, которые также не видят других людей, потому что их не видели. Никогда их не спрашивали, что ты хочешь. Поэтому так вот прям пропишите, и как бы вы поступили здесь в состоянии честности. Потому что, скорее всего, эта роль, она трансформируется. Потому что все равно вы останетесь родственницей. Вы все равно, вы родственные связи не прорвете никак. Но родственницей, которая честна с самой собой. Да, она там не хочет бить кого-то там или ругаться. Но где-то она может вежливо там отказать, например. То есть прямо сохранить свою целостную единицу. Вот, поэтому некоторые роли, можно не только от них отпустить, а их трансформировать, убрать из них то, что мешает. Вот так бы я ответила.
Я благодарю, это очень важно, действительно, то, о чем вы говорите, и как ценно расставлять приоритеты в нашей жизни, в том числе в наших ролях и целях. И вот последний вопрос тоже хочу задать. Мы об этом говорили, но вот хотят слушатели углубить этот момент. В чем разница быть в маске и стараться действительно быть лучше согласно ориентиру, хорошей женой, к примеру?
Очень потрясающий вопрос. Смотрите, здесь ответ будет про начинку. То есть, что действительно внутри вас. Я всегда как говорю, то есть это чисто мой метод, мне это помогает, поэтому делюсь с вами реализованно. Если я понимаю, что в какой-то роли с кем-то, я понимаю, что я, грубо говоря, мой разум это понимает, я должна поступить таким-то образом. А мое внутреннее состояние говорит, ну я не хочу этого. Да, вот такой дисбаланс. Разум говорит одно, а внутри какие-то прям чувства поднимаются, то это может быть до гнева. И вот этот конфликт у нас происходит. Ведь, и смотрите, что да, тут получается. То есть в этот момент, как можно сказать, ну как бы я в маске, но если бы такая же была бы ситуация, и у меня не было бы этих волны чувств внутри, то это было бы просто, я живу, и у меня штиль эмоциональный, и я из точки разума выбираю поступать так, то я стремлюсь к ориентиру. Но если внутри есть этот отклик, негативный отклик, то я всегда радуюсь. Почему? Потому что если это меня что-то задело, и это у меня идет не, как сказать, отсутствие гармонии, да, дисгармоничность. Когда я понимаю, что у меня снаружи, вот как будто реально как маска. То есть я не показываю то, что внутри я чувствую. Вот это вот как раз история здесь такая. Что делаю я? Я выписываю, у меня есть такой маленький блокнотик, я выписываю туда свой запрос или сразу пишу своему психологу в личку, если это что-то острое, это возникло прямо в моменте, то я даже прошу прям доп. Встречу, ну, если у нее есть такая возможность, своим клиентам тоже такие даю. И я не отрекаюсь от этого, я не говорю, это маска. На самом деле я вот такая злая, я хочу ругаться, а это моя маска. Нет, я просто понимаю, что в данный момент я действительно, то есть мое все нутро настолько меня задело какую-то мою травму, что я не согласна, у меня много боли, у меня много злости. И, конечно, это не... то есть вот то, что я выбираю как мой ориентир, оно сейчас будет выглядеть как маска. И для меня самой в первую очередь. Потому что это будет нечестно. И я иду, и вот эту всю нахожу, эту какую-то детскую травму, эту боль, и потом просто все, мы там все исцеляем. И этим штилем иду опять в эти отношения и говорю, вот ты вот так вот там, например, сказал, мне было вот так и так и так, потому что так и так и так, потому что когда-то в детстве что-то такое произошло, я почувствовала себя вот такой маленькой, меня там не запретили что-то делать, и ты когда так сказал, я опять стала 5-летней девочкой, меня вызвало это гнев, злость, и я вот ругалась, да, а старалась держать лицо. И это, во-первых, такое общение сближает с партнером. Также бывает маска, когда она, например, совсем не наша. То есть из серии того, что мы ее на себя, мы хотим соответствовать. Мы очень хотим, мы увидели, говорим, вот, мне так хочется. Быть, не знаю, хорошей женой или какой-нибудь там хорошей мамой. Но при этом у нас есть просто внутри гора еще не проработанных. Почему говорю не проработанных? Потому что очень много что можно проработать. Даже какие-то травмы мы не можем убрать навсегда. Да? Но все равно это было. Что-то серьезное, сложное случилось. Мы не сможем это забыть, переписать. Но вот этот вот осколок мы можем вытащить из этой раны. И она перестанет гноиться. Она перестанет очень болеть, если этот осколок задеть. Мы его, да, будет болезненно, мы его вытащим. Почистим все, ну, наконец-то заживет. И что-то заживет вообще идеальной кожей, как будто бы этого не было никогда, хотя это было, мы это помним. А какие-то серьезные травмы заживут шрамом. Будет шрам, но шрам он такой плотный, как опора, он как ступенька. И это прекрасное ощущение. И здесь тот же самый вопрос про внутреннюю честность. Насколько эта маска сейчас, не то, что маска, это стремление. Насколько сейчас это действительно отклик того, что у вас внутри. Да, это стремление, я хочу быть такой. И мы смотрим, а в чем я пока не совпадаю с этим? Потому что у меня реально внутри гора какой-то боли. Видите, я специально говорю боли, а не каких-то кто-то виноват, потому что мы все только за свою клумбу, за свою половинку отвечаем. Хорошая новость. Мы ответственны за наши чувства и эмоции, и, соответственно, нам не нужно там что-то делать со злодеем, с оппонентом, мы можем все проработать в психологии практически все. С нашей стороны, это хорошая новость. Вот, поэтому здесь, да, мы стремимся, но мы также не должны брать эту высокую планку, от которой потом мы сами будем себя потом критиковать. Вот я должна быть такой, а я не такая. Ну, конечно, я не такая, потому что у меня тут, блин, травматизация большая. Я иду, эту травматизацию пропалываю внутри себя. И внутри меня начинает расти новая роза, которая, естественно, будет уже не просто какой-то ориентир, знаете, такая фантомная маска, да, к которой мы стремимся, а которая действительно будет уже такой опорой, и потом мы, естественно, уже будем той точкой Б, к которой мы стремимся. Вот, надеюсь, понятно объяснила с этими образами.
Да, спасибо вам, дорогая Ольга. На самом деле, вот, знаете, я сегодня прям нашла наконец-то те образы, тот ответ на вопрос, на который я сама очень долго искала, потому что есть разные лагеря психологов. Одни говорят, полностью принимая себя таким, какой ты есть, и все свои проявления, да. А другие, особенно в нашем духовном обществе, говорят, нет, надо бить башмаком свой ум, надо меняться, надо как-то подстраиваться, соответствовать ориентиру во что бы то ни стало. И вот сегодня наконец-то этот ответ пришел. Спасибо вам большое. На самом деле я хотела сказать, что вообще просто вот слушая вас, да, взаимодействуя с вами, понимая, что все эти принципы работают, что вот вы тот человек, который глубоко и целостно идете по пути реализации, и на вашем примере хочется тоже внутренне расти, быть честной, открытой с самим собой, с людьми. Поэтому спасибо вам большое, дорогая Олика, за эти знания, за ваш пример. И с нетерпением будем ждать нашей следующей встречи через неделю, чтобы снова погрузиться в смыслы, поговорить о важном.
Спасибо вам большое. Спасибо дорогим слушателям за очень глубокие... Это просто потрясающе, насколько удивительные глубокие люди слушают это прекрасное радио. Спасибо большое.
Я желаю вам прекрасной недели. До новых встреч. До свидания.
До свидания.